Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте.
Как трудно выбрать на пути,
куда смотреть и с кем идти.
В этом году Россия впервые в своей истории принимает Паралимпийские игры. В 80-м году они еще проводились отдельно от больших игр, и в Москве Паралимпиады не было. Тем летом она прошла в голландском Арнеме. Многие считают, что Паралимпийские игры смогут привлечь внимание общества к проблемам россиян с ограниченными возможностями. По самым распространенным оценкам, в России 13 миллионов инвалидов. Это больше 9% населения. Почти до самого конца советской власти государственная политика по отношению к ним сводилась к социальным выплатам. Требования приспособленной среды для полноценного образа жизни, идеи активного участия инвалидов в жизни общества впервые сформулированы уже на излете правления Михаила Горбачева, когда был принят закон об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР. Тем не менее, в дальнейшем сохранилось отношение к инвалидам как к отдельному маргинальному меньшинству. Социальная политика оставалась и до сих пор остается по преимуществу компенсационной. В 2008 году Россия подписала, а в 2012 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Ее базовые идеи – максимальное вовлечение всех людей с ограниченными возможностями в жизнь общества и устранение барьеров, причем не только физических, говорит председатель Смоленского отделения Всероссийского общества инвалидов Геннадий Печкарев.
Обеспечение доступности мы рассматриваем не только как пандусы и улицы, но и изменение сознания людей о том, что инвалид – это такой же человек по конституции, по правам, равноправный и равнозначный человек в обществе. Он просит не милостыню, когда мы выступаем с требованием, а реализацию своих конституционных прав.
Социологи отмечают, несмотря на большое количество людей с ограниченными возможностями, в России сохраняется значительная социальная дистанция между ними и условным здоровым большинством. Правда, эта ситуация заметно изменилась к лучшему за последние десятилетия, рассказывает директор Тольяттинского центра социальных инициатив Сергей Индерейкин.
Если брать большими такими мазками, да, например, что было в 80-е годы, да, и что сейчас, то, конечно, однозначно очень сильное изменение существует. Что раньше, то есть люди, не то чтобы они не хотели инвалидов видеть, да, но люди при виде инвалида терялись, краснелись, стеснялись вообще подойти к инвалиду, да, то есть потому что как-то у нас это была не тема, и все инвалиды сидели в худшем случае дома, в лучшем случае их как-то там организовывали, вот предприятие для них, рядом с предприятием делали общежитие там, да, вот, ну, как-то их старались в кучке, да, собрать, вот, а и особо инвалиды, так сказать, глаза, грубо говоря, ну, не мозолили, да, ну, так я выражаюсь таким языком простонародным, да, то сейчас все-таки инвалиды стали появляться и вот и на телевидении, то есть вот ролики те же социальные появляются, ну, вообще тут сейчас Паралимпийские игры, да, то есть много говорят, ну, вот, и о доступной среде как таковой много говорят, в общем-то, и люди так или иначе начинают привыкать.
Психологический барьер подкрепляется тем, что людям сложно объяснить проблему инвалидности даже собственным детям, говорит председатель Воронежского отделения общества инвалидов Сергей Бахметьев.
В большинстве своем все-таки люди понимают и видят, что человек с инвалидностью – это такой же член общества, но только которому нужно, скажем так, немного больше технических средств, чтобы он мог реализовать все права. Но, как вы знаете, в любой бочке меда есть ложка дегтя, и просто многие родители, многие взрослые люди даже объяснить не могут своему ребенку. Я на конкретном примере могу объяснить. Когда идет мама с маленьким ребенком, там идет человек на костылях, или на коляске, в него там маленький мальчик тыкает пальчиком и говорит, а почему вот он ходит там с палочками? А мама тут же начинает цыкать на него и говорит, что она не смотрит туда, не показывает. Просто нужно родителям тоже, чтобы они объясняли своим детям, что у человека там ноги болят, и это ему помогает. Но то есть родители все равно должны участвовать в воспитании детей, чтобы готовить их к тому, чтобы видеть рядом людей с инвалидностью.
Не менее важны психологические барьеры у самих инвалидов. Так, в 2010 году социологические опросы показали, такими же, как все, себя называли только 50% незрячих, 42% неслышащих и 41% людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. О такого рода барьерах рассказывает Сергей Индерейкин.
Я вот, например, был вот этой осенью в Праге вот с женой. Я сам не зрячий, жена у меня зрячая. И это она мне бросила в глаза, что очень много ходят по Праге людей с палочками. Ну, не в смысле незрячих с тростями, а там такие вот опорные палки. Вот, и мы что-то, ну, мы так думали, нет, ну, откуда это так много. А потом нас осенила мысль, если мы, конечно, правильно... она нас осенила. То, что там люди, которые плохо ходят, там, да, они не стесняются, сами инвалиды, не стесняются ходить с этими палками. И их поэтому видно. У нас они либо сидят дома, либо с кем-то попросят, чтобы пройтись, либо в лучшем вроде как случае идут без палки и пытаются изобразить себя нормального человека и падают, и еще даже иной раз и выглядят более смешно, потому что они идут так неадекватно и так далее. У нас по незрячим такая же история. Когда мы начали обучать ходьбе с тростью в незрячих Тольяттях, не главное научить их, да, это несложно, в принципе, научить ходить с тростью, а главное психологический барьер самим инвалидам переступить вот этот порог свой и пойти с тростью во дворе. Сам, я и сам, когда обучал, начал ходить с тростью, сказать, я где-то в студенческое время пошел. Вот. Мне было самое-самое такое, как бы, неудобное, стыдное для меня появиться в своем дворе с тростью, что... Если я где-то в другом городе, я спокойно ходил. А вот сейчас в Тольятти, вот, себя во дворе, около своего дома, где я жил давным-давно, я знал, что все знают, что я не вижу. Но мне легче было пройти с мамой под ручку, например, вот, нежели пойти с тростью.
Центр социальных инициатив появился в Тольятти для помощи незрячим. В то время социальная инфраструктура в городе была на нулевом уровне, рассказывает Сергей Индерейкин.
У нас в Тольятти город, хоть и большой, но он все-таки такой промышленный и не региональный, так сказать. Наверное, Самарская область, Самара. Как бы там в Самаре очень довольно-таки развитая инфраструктура была на тот момент. А в Тольятти здесь как бы ничего такого не было. То есть ни на компьютерах люди не могли работать. Вот. Ну, это все было в зачаточном состоянии. Вот. Ну, и там различные досуговые вещи были тоже вот на уровне самодеятельности занимались, как бы, а вот чтобы такие более продвинутые, интересные вещи с молодежью мало работали. И вот мы решили создать эту организацию для того, чтобы поднять вот эти вещи. Вот. И вот мы начали работать сначала с обучением на компьютерах, не зря этих с помощью специальных программ. Ну, такие есть программы, которые озвучивают все, что на экране выводится, компьютера, монитора. Все это в звуковой форме на колонке выводится. Вот. И фактически незрячий может работать на 85% по сравнению со зрячим.
Вскоре на базе Центра социальных инициатив появился Центр социально-реабилитационного сопровождения, продолжает Сергей.
Приобрели оборудование кое-какое, то есть в основном оборудование для рельефной печати для незрячих, чтобы можно было делать рисунки. Два направления. Это для детей незрячих, которые мы для них потом делали вот сказки, иллюстрировали. Допустим, была такая сказка на диске, и она сопровождалась альбомом рельефных рисунков. То есть чтобы незрячий, который никогда не видел, скажем, сказочных героев, мог пощупать их там с мамой, слушая книгу, мама, так сказать, ребенку показывала как бы эти иллюстрации. Ну и так далее. То есть для взрослых незрячих мы делали рельефные карты города, чтобы им было удобно ориентироваться. Ну, в таком как бы направлении.
Уже несколько лет в России действует государственная программа «Доступная среда». Общие затраты на ее реализацию до 2015 года должны составить больше 160 миллиардов рублей. В конце 2013 года организация Human Rights Watch выпустила доклад «Барьеры повсюду», посвященный проблемам доступной среды и социальным правам инвалидов в России. Российские власти предприняли значительные шаги для повышения доступности, но в повседневной жизни, отправляясь на работу или посещая врача, люди с ограниченными возможностями ведут тяжелую борьбу, заявил представитель Human Rights Watch Андреа Мацарино. О доступной среде в современной России говорит председатель Архангельского союза общественных организаций инвалидов Николай Мякшин.
Она развивается, конечно, более высоким темпом, чем было это раньше, но это все же недостаточно. И одна из самых основных и главных проблем – это невозможность человеку выйти, значит, из дома. Потому что все дома, которые были построены и в советскую эпоху, и в российскую действительность, да, дома, они все строятся неприспособленными для людей, имеющих проблемы с передвижением. То есть лифт не останавливается на уровне земли, к примеру, да, есть лестница, которая является препятствием, да, любая ступенька для человека, который умеет передвигаться на коляске, это препятствие, которое непреодолимо. Соответственно, значит, мы сегодня мало видим людей, которые передвигаются на колясках.
Схожие проблемы у незрячих, говорит Николай Мякшин.
учитывая то, что на мир улицы не убираются, и там тротуары не приспособлены, и есть светофоры, которые даже оборудованы другими сигналами, которые, в принципе, сложно и трудно отличить, в какую сторону он подает сигнал. Они установлены на сигналы, как бы мы уже много об этом говорим, власти, что нужно эту ситуацию изменить. И человек, который остановился по зрению, он просто вводит заблуждение, в какую сторону идти, где включен сигнал. То есть многие вещи, например, которые устанавливаются по тем же пандусам или там входным группам, они делаются в многих ситуациях формально, без учета мнений людей с инвалидностью. Ну вот как одна из наших задач, мы сейчас проводим неделю инклюзивного образования под девизом «Доступно для инвалидов, доступно для всех», где мы хотим все же достучаться до людей, для тех, кто принимает решения, чтобы все же при решениях, которые обеспечат доступную среду, в первую очередь спрашивали мнение людей с инвалидностью, самих инвалидов.
Лидеры общественных движений утверждают, создание доступной среды – это не требование для одних инвалидов. Городская среда становится комфортнее для многих других людей. О том, как это работает в Архангельске, рассказывает Николай Мякшин.
Решая проблемы людей с инвалидностью, мы как бы параллельно делаем более удобную жизнь для других. Например, приведу, что у нас несколько лет назад, куда 3-4 назад, поезд из Котласа в Архангельск проходил на третий путь. Это было не очень удобно для людей с инвалидностью. Мы выставили с инициативы, что это недоступность для инвалидов. Пассажирского транспорта, северной железной дороги обратились в руководство северной железной дороги. От этого никто не мог эту проблему решить. А так как примерно через час после прихода Котласского поезда ходил поезд Архангельск-Москва, и Северная железная дорога считается главным поездом. А для нас это поезд региональный, главный, который из Котласа приходит в Архангельск, то есть идет через всю область, на котором приезжают люди с инвалидностью. И, соответственно, когда стали мы разговаривать с Северной железной дорогой, которая называется Ярославле, значит, и мы убедили их, что наш поезд должен приходить на первый путь. Но первый путь имеется в виду с платформой, с высокой. Не второй, третий путь, это спускается вниз. Значит, это очень удобно для людей, которые имеют проблемы с передвижением. Ну и, соответственно, те люди обычные, которые там сумками с баулами таскаются по этим путям. Это было не совсем хорошо. Сейчас, значит, принято решение развести поезда московский и архангельский по времени. И поезд выходит на первый путь в платформе высокой. Людям с инвалидностью удобно, и людям, значит, без инвалидности, обычно людям тоже удобно, так как это минимум усилий требует. Также вот сейчас проблема стоит транспортом общего пользования, пассажирским транспортом в городе Архангельске. Мы требуем, чтобы все же город Архангельск, город Пазиков, превратился нормальный, удобный, комфортный не только для инвалидов и для всех, чтобы ходили большие автобусы, низкопольные, чтобы могли не только люди с инвалидностью войти, но и матери с колясками, пожилые люди, которые, пусть они не инвалиды, но имеют проблемы в передвижении.
Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Одна из отдельных статей Конвенции о правах инвалидов посвящена праву на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях, говорится в тексте Конвенции. Но условий для инклюзивного образования в России практически нет, особенно в провинции, поясняет Николай Мякшин.
На образование говорят все, значит, и политики, и управленцы в сфере образования, но реальных таких вот серьезных шагов, связанных с внедрением инклюзивного образования в обычные школы, к сожалению, не происходит. Значит, у нас есть некоторые школы, которые как бы приспособлены для обучения с детьми с особыми нарушениями, да, это незрячие, глухих. Это, в принципе, хорошо, и техническая возможность, так сказать, позволяет на сегодняшний день обучать такую категорию не в специальных созданных условиях, там, школах, например, специальных, да, а это может делать муниципальная школа замечательная. Но в то же время, значит, дети с ментальными нарушениями, дети, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, для которых необходима вот та доступность физическая, например, для опорников, не только входной группы, но и подъемные этажи. У нас школы двух-трехэтажные, даже и в сельской местности стоят трехэтажные школы. Я уж не знаю, почему такая ситуация происходит. Наверное, просто берут типовый проект для удешевления и, вот, так сказать, привязывают к местности, хотя там можно вполне получилось сделать одноэтажную школу, удобно, чтобы не надо подниматься.
Идея инклюзивного образования сталкивается и с общественным сопротивлением, рассказывает Сергей Бахметьев.
Эксклюзивное образование. У нас в качестве пилотного проекта работает одна из общеобразовательных школ, которые сделали полностью доступной, и там учатся совместно детки. Тут двоякое мнение. С одной стороны, это хорошо и правильно. А с другой стороны, все-таки у нас наши родители, именно здоровых детей, зачастую бывают против вот такого совместного обучения, хотя непонятно почему и чего они боятся, но отношение взрослых к этой проблеме гораздо, скажем так, негативнее выглядит, чем отношение самих детей. То есть дети все-таки быстрее находят общий язык, хотя родители поднимают, скажем так, вопросы более негативной точки зрения, я бы сказал.
Несколько лет назад в Челябинске появился центр помощи детям «Звездный дождь». Среди тех, кому пытаются помочь активисты центра, дети с синдромом Дауна, аутизмом и церебральным параличом. О создании «Звездного дождя» рассказывает его руководитель Елена Жирнова.
Появился он, если вот философски к этому вопросу подходить, то, скорее всего, он появился потому, что 18 лет назад у меня родился ребенок с особенностями. И я как мама пережила моменты, когда мне говорили, что от моего ребенка не будет никакого толку, это будет бревнышко, которое будет лежать, которое не будет говорить, ходить и что-то делать. В тот момент я, конечно, не осознавала, даже в 2006 году, что это благодаря тому, что... Ну, мы делаем, живем, да, как-то идем по течению, плывем по течению, делаем то, что считаем важным и нужным для себя. Но сейчас я понимаю, что это благодаря моему сыну.
Работа центра сводится к трем основным направлениям, поясняет Елена Жирнова.
Работа ведется по трем направлениям. Первое – это непосредственно работа с детьми, потому что понятно, что им нужно помогать отрабатывать какие-то моменты, да, которые связаны с общением. У нас есть, например, занятия в центре, которые называются социально-бытовое ориентирование. Дети учатся готовить, стряпать там, оладьи, ходить в магазин, делать то, что, ну, в общем-то, понятно и всем, но для наших детей с особенностями необходимо это отработать несколько раз, да, их нужно специально этому научить. Есть и другие занятия, например, фокусы. Фокусы помогают нашим детям получить какой-то другой социальный статус среди сверстников, потому что, когда это просто ребенок с синдромом Дауна, у сверстников, независимо от того, коррекционная это школа или общеобразовательная, или просто двор, одно отношение. А если это ребенок, который умеет показывать фокус, или знает что-то интересное, да, то отношение совершенно другое. Дети начинают уже оценивать не только его там внешние данные, а его уже какие-то умения. Это очень важно, да. Они у нас делают мультфильмы, у нас есть студия мультипликации, у нас есть театральная студия, где они ставят разные постановки. У нас есть кружок гитары, есть африканские барабаны. То есть задача центра не только скоррегировать какой-то дефект, да, поработать дефектологу, логопеду, а еще и создать в семье ситуацию успеха, потому что больных детей чаще всего принято лечить и исправлять. Мы считаем, что вообще в этот момент у ребенка детство, и он должен дружить, договариваться, ну, я не знаю, расстраиваться, жить обычной жизнью, играть в песочнице, иметь друзей.
Ключевой момент – создать правильное отношение к детям в их собственной семье, подчеркивает Елена.
Вторая задача, которую мы себе ставим, это работа семьями, потому что, ну, я уже говорила про ситуацию успеха, которую мы создаем в семьях, да, потому что что чаще всего спрашивают у родителей больных детей, да, ну, вы там съездили на какой-то массаж, или когда вы там эти уколы проставили, а когда, знаете, они приносят мультфильмы, и бабушкам показывают мультфильм, который они сами сделали, обсуждение уже вокруг ребенка совсем другое. И кроме этого, у нас еще такая позиция, что мы стараемся их переориентировать с позиции жертвы. Понятно, что они получили пинок в живот, да, под дых когда-то. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, по-разному было. Но, тем не менее, это не дает права вставать в позицию жертвы и говорить, что мне все должны, вот у меня ребенок инвалид, поэтому вы все там подвиньтесь, или вы там должны не то или то. Мы с тех позиций исходим, что если хочешь, то делай. Надо тебе делать.
Наконец, третья задача «Звездного дождя» – просветительская.
Третье направление – это информационное освещение всего того, что происходит. Потому что детей с особенностями и их семьи окружает очень много мифов и стереотипов, которые совершенно не соответствуют действительности. Поэтому мы проводим информационные акции, снимаем телевизионные сюжеты или какие-то фильмы. То, что помогает общественности понять, что такое дети с особенностями.
Елена Жирнова признает, социальные и психологические преграды в обществе велики, и преодолеть их сложно. Но это необходимо.
Я никогда не говорю, что вот люди плохие, потому что они не слышат там о детях об инвалидности. Возможно, они еще не готовы это услышать. Возможно, я не подобрала те слова, которые помогут им услышать и увидеть об этой, понять эту проблему, в чем это. Вы видите, я вот думаю, что когда мы говорим про то, что дети особые есть, я даже не знаю, кто для кого больше делает. Особые дети для обычных, ну или люди с инвалидностью для обычных людей, или обычные для людей с инвалидностью. Потому что все ведь сравнение, ведь мир-то так устроен, что не почувствовав боль или какое-то разочарование, мы не можем еще счастье испытать. Я просто знаю, есть родители такие, ага, вот он не может вот это понять, потому что у него нет такого ребенка. Ну и у него есть другой ребенок. И обида и злость тут вообще никак не могут помочь в ситуации. Поэтому терпение, поэтому объяснение, поэтому вовлечение.
Говорить о политической составляющей применительно к движениям инвалидов не приходится. Скорее всего, само общество просто не готово к политическим акциям с их стороны и политическим лидерам из их среды. Все крупные организации предпочитают тесный контакт с властью. Надо сказать, что государство платит им взаимностью, говорит Сергей Бахметьев.
Я могу так сказать, у нас в Воронежской области конкретно, у нас очень хорошо поставлена работа с администрациями всех уровней, начиная от губернатора и правительства и заканчивая муниципальным образованием и сельскими поселениями. Мы получаем помощь не только финансовую и не столько финансовую, хотя она тоже важна, и мы получаем из областного бюджета средства, из городского бюджета получаем средства. А понимание само, скажем так, что нам иногда нужно выделить там автобус, чтобы провести мероприятие. Когда мы проводим пленум, у нас всегда администрации районов области идут навстречу, выделяют машины, чтобы председатель нашей там какой-нибудь Воробьевского или там Кантемировского района за 250 километров от Воронежа смог там к 10 утра прибыть в Воронеж комфортно на машине и поучаствовать в работе там какого-то пленума мероприятия, которое мы проводим на областном уровне. С департаментами всех уровней, вот, департамент соцзащиты, занятости нашей. В любое время при обращении к ним с какой-либо просьбой мы всегда, скажем так, пытаемся найти общие точки соприкосновения и решение той проблемы, которая встает. Единицы регионов получают, скажем так, финансовую поддержку из своих региональных или местных бюджетов. У нас в области мы получаем финансовые средства из областного бюджета, из бюджета города Воронежа, из муниципальных бюджетов области, у нас в области 33 муниципальных района. При проведении любых мероприятий, что где когда, спортивные областные соревнования, молодежный форум, фестиваль творчества, мероприятия, ну, любого рода мероприятий, мы всегда находим поддержку.
О положении в Смоленской области рассказывает Геннадий Печкарев.
Смоленщина – один из немногих регионов, где обеспечивается тесное взаимодействие и взаимопонимание структур власти и общественной организации. Я власть имею в виду, это лично губернатора, администрацию региона, департамент по социальному развитию и другие структуры власти. То есть вот это взаимодействие есть. В чем это выражается конкретно? Это выражается в разработке и реализации различного рода программ по интеграции инвалидов, защите их прав и интересов. И если в 2009 году на программу «Доступная среда» выделялось всего лишь 1 миллион рублей, то в настоящее время идет выделение уже там 37 миллионов до 50 миллионов по программе и так далее. Уже такая система выработалась. Мы проводим ежегодно областные спартакиады инвалидов, областные фестивали инвалидов, творчество. Наши инвалиды участвуют в ряде всероссийских и международных мероприятиях. Это тоже важно. И финансирование, предположим, если раньше по программам нам выделялось там порядка 80 тысяч в год на мероприятия, то в настоящее время за счет поддержки и помощи областной администрации, департамента по социальному развитию, мы получаем за счет этих структур помощь на проведение мероприятий 1,6-1,8 миллиона рублей.
Николай Мякшин указывает на поддержку не только со стороны государства, но и от бизнеса.
Диалог идет, и, на мой взгляд, люди прислушиваются, и те, кто во власти, и люди в обществе. Но один из примеров, можно сказать, программа «Доброе такси», которую мы уже реализуем несколько лет. Она связана с тем, что транспорт у нас недоступен для людей с инвалидностью. В большинстве своем у нас нет ни трамваев, ни троллейбусов, которые были уничтожены, одни пазики. И, соответственно, у нас нет социального такси. Но есть формально одна машинка вот с этого года, но оказывает, с прошлого года, с 13-го года, значит, но оказывает, ну, я
понимаете, одна машинка на весь город, где там больше 30 тысяч людей с инвалидностью, и их минимум 55 тысяч, которые требуют, значит, такой услуги. Естественно, проблемы не решают. Ну и мы обратились к бизнесу, к тех, кто занимается перевозками вот на такси, с тем, чтобы люди видели талоны на эти такси, на коммерческие. Ну, да, естественно, для тех, кто может сам сесть, значит, на переднее сиденье рядом с водителем, да, и коляску в мир убрать, водитель убирает, значит, багажник. Ну, или кто плохо передвигается, плохо видит. 5 компаний, как бы, отвлекаются, нас ежемесячно предоставляют по 30 талонов каждая компания. Это один из показателей, что, в принципе, люди не отмахиваются, да, люди стараются помочь.
Как это часто бывает в России, на местах денег почти нет. Но чем выше уровень бюджета, тем проще получить какую-то помощь, рассказывает Сергей Индерейкин.
Чем ниже, тем больше финансовых трудностей. Например, на уровне мэрии, на уровне города, средств почти нет на мероприятия, еще там очень маленькие, так сказать, да, средства. Вот на уровне области уже средств больше. Вот, то есть есть. Вот мы, например, уже третий год работаем с Министерством социально-демографического развития Самарской области. Вот в рамках госзаказа проводим мероприятия по работе с незрячими в Тольятти, по содействию в трудовой занятости. Опять же, где власти более такие мобильные и хотят что-то делать, там как бы и получают.
Из 2,5 миллионов российских инвалидов, которые сейчас находятся в трудоспособном возрасте, работает только 800 тысяч человек. И это несмотря на господдержку занятости, говорит Геннадий Печкарев.
Трудоустраиваться инвалидов пока мало. Обеспеченность рабочих мест тоже сложная проблема. Но в городе Смоленске что сделано и в области, в регионе? Положительное. Значит, здесь принято постановление, если в федеральном законе квотирование рабочих мест инвалидов от 100 человек, а таких предприятий и организаций сейчас мало, где бы была численность более 100, особенно в районах. В Смоленске принято сейчас решение о квотировании рабочих мест от 35 человек. Это тоже существенный шаг вперед. Но трудоустройство примерно вот так. 1200-1100 человек обращаются с просьбой трудоустроить их, а трудоустроятся порядка 470-480 человек. Это порядка, мы видим, 35-40%. Есть обучение инвалидов по подготовке их рабочих мест. Выплачивает государство вот, на создание рабочих мест для инвалидов. Эта сумма исчисляется миллионами рублей. Если предприниматель создал место для инвалида там второй группы, такая-то сумма выплачивается, это выплачивается сумма порядка до 80 тысяч рублей.
Обществу инвалидов удается устраивать людей на работу, но делать это сложно. А многие, к сожалению, просто не выдерживают, продолжает Геннадий Алексеевич.
У нас несколько человек трудоустроено в МЧС, что положительно мы отмечаем, колясочники. Сейчас несколько человек трудоустроили на мойке, есть и в ресторанах трудоустраиваем официантами, где там можно делать, и поет один парень, инвалид в ресторане. Ну, стараемся трудоустроить. Если сказать, что эта проблема решена, это будет неправильно. Проблема эта сложная, и пока до ее решения еще далековато. И не каждый инвалид может работать по состоянию своего здоровья, к сожалению. Вот мы трудоустраивали несколько человек инвалидов, они поработали, говорят, нет, мне тяжело работать. А теперь еще одна проблема, доступная среда. Если человек живет на 5-м этаже, колясочник, мы такой женщине нашли работу. Но вы представляете, каждый день на 5-й этаж ее подтащить надо, 4 человека поднять коляску с женщиной и спустить вниз, тоже 4 человека, да еще опытные. Поэтому она 2 раза побывала, говорит, нет, больше я работать не смогу, потому что у меня жилищные условия мои и расположенность и доступная среда с 5-го этажа, я не могу.
Уже 16 марта Паралимпийские игры в Сочи закончатся. Но гонка с препятствиями, которую ведут в России люди с ограниченными физическими возможностями, продолжится.
Найди дорогу к счастью, жизни душу открой. Иди сквозь бури и ненастья, через холод и зной.
С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, Иван Беляев. До встречи на свободе.